Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
Чингисхан. Глубоко в Азии, у подножья Алтайского и Хинганского хребтов, с незапамятных времен жили многочисленные орды кочевых племен, известных под именем монгол или татар. Уже за 25 веков до Рождества Христова орды эти пришли в столкновение с оседлым и миролюбивым населением Китая, и после борьбы, продолжавшейся несколько столетий, китайцы оградили себя от своих беспокойных соседей сооружением известной Великой Стены. После этого монгольские племена объединились за два века до Рождества Христова в могущественное государство и распространили свои владения до Каспийского моря. Но затем государство их распалось, и монголы продолжали жить отдельными племенами, неоднократно, впрочем, образовывая на непродолжительное время сильные владения. В 1155 году у князя одной из монгольских орд родился сын, которого назвали Тимучином. Этот Тимучин еще ребенком лишился отца, наследовал от него 40 тысяч подвластных семейств и рано испытал все превратности судьбы. Беспрестанно угрожаемый соседями, он возрастал среди постоянных опасностей и собственным опытом постиг трудную науку жизни. Скоро Тимучин стал питать в своей душе обширнейшие замыслы. Порядки соседнего Китая, страны высоко просвещенной и благоустроенной, были отлично ему известны. В них он заимствовал все, что считал полезным для своих целей в отношении государственного, гражданского и военного устройства. С другой стороны, Монголия, страна частью степная, частью гористая и лесистая, представляла все для удовлетворения страсти Тимучина к охоте, которую он считал лучшей школой войны. Многочисленные табуны лошадей его народа дали Тимучину возможность создать превосходную конницу в 30 тысяч человек, при посредстве которой он стал подчинять себе соседние племена. При этом он быстро обнаружил исключительные дарования как в деле устроения внутреннего управления, так и в области обучения войск военному искусству. Основными душевными чертами Тимучина были безграничная алчность, непреклонная воля и жестокость, ни с чем не сравнимая, но сочетавшаяся при этом с ясным умом, большой образованностью и изумительным знанием людей. Исполинского роста, с широким лбом и длинной бородой, он резко выделялся среди своих подданных. Когда часть подвластных ему князей задумала было начать против него смуту, Тимучин быстро покончил с нею. Он схватил всех непокорных и сварил их в 70 котлах. «Счастливее всех на земле тот, — любил он говорить, — кто гонит разбитых неприятелей, грабит их добро, любуется слезами людей им близких и целует их жен и дочерей». Обладая такими особо исключительными свойствами, Тимучин не замедлил стать повелителем над всеми монгольскими племенами. Но честолюбие его и алчность отнюдь этим не удовлетворилось. Он решил покорить себе весь мир.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
В 1206 году Тимучин созвал недалеко от истоков рек, образующих Амур, в глубине Монголии, так называемый Курултай, или торжественное собрание всех подвластных ему князей и вождей. и приказал одному пророчествующему волхву объявить, что велением неба ему предназначено быть великим ханом всех народов и принять поэтому новое имя – Чингисхана. Затем он стал приводить в исполнение свои замыслы. Его замечательные постановления по военному и гражданскому устройству монголов были изданы в особом своде под названием Яса. Этот свод также свято чтился татарами, как мусульманами Коран. Для предупреждения самовольства, раздоров, междоусобий и насилий подвластные Чингисхану монгольские племена получили строго определенные каждому племени пространство земли для стад и перекочевок. В каждом племени кибитки или семейства были разделены на десятки, сотни и тысячи, имевшие своих начальников. Воинами считались все, способные носить оружие, и поэтому каждый десяток, смотря по надобности, должен был выставлять по одному, двух и более воинов, снабжая их продовольствием и всем нужным для похода. В войсках были такие же подразделения – на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч. Последними начальствовали темники, а подчиненный темнику отряд назывался тьмою. Сторожевые же отряды назывались караулами. Военная добыча служила главным средством к вознаграждению воинов и заменяла жалование, которого в войсках Чингисхана вовсе не получали, причем еще сами со своими семействами должны были платить подати лошадьми, скотом и войлоками. Продовольствовались войска во время похода всем забираемым у жителей или стадами, которые гнали за собой. В случае же недостатка припасов питались кореньями и зернами, наконец устраивались в больших размерах охоты, которые служили и военным упражнением, потому что во время охот соблюдались все военные правила и предосторожности. Ели татары решительно все, так как Чингисхан запретил считать что-либо нечистым. Покоренные ими народы сохранили предание, что при нужде монголы не гнушались и мясом своих пленных, а, будучи осажденными, ели в случае крайности и своих же татар по жребию. Для боя монголы строились в несколько линий, имея всегда позади особую часть, так называемый резерв, для нанесения окончательного удара. В передних линиях ставились войска союзников или покоренных народов, а в последующих – свои. Бой начинали издали, с сильной и меткой стрельбой из луков, а сблизившись с противником, татары стремительно кидались на него, стараясь охватить с обоих крыльев, для чего растягивали свои линии вправо и влево. Если татары встречали сильный отпор, то притворно отступали, производя при этом сильную стрельбу, а коль скоро замечали, что привели неприятеля в расстройство, то внезапно переходили в наступление, старались его окружить со всех сторон и сильным ударом наносили ему окончательное поражение. Они старались сначала обманывать противника разными хитростями, а потом уже одолевать силою оружия. После победы они немедленно пускались преследовать разбитого врага легкой конницей и избивали всех до единого.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».